Александр Александрович Томонников. Пражский фугас. Издательство «Эксмо». 1968 год. В Чехословакии усиливаются выступления антисоветских организаций, требующих изменить официальный политический курс на сближение с Западом. Американские спецслужбы всячески подогревают такие настроения. Они готовят крупную диверсию против населения, намереваясь использовать фугасы с отравляющими веществами, оставшиеся от фашистских оккупантов. О страшном плане узнают советские спецслужбы. К предполагаемому месту диверсии выдвигается группа спецназа КГБ «Дон» майора Богданова. Готовые к любому повороту событий, бойцы даже не догадываются, с чем им придется столкнуться. Спецназ КГБ. Глава 1. Чехословакия. 11 июля 1944 года. Командующий укрепрайоном Марава генерал-майор Альфред фон Керман нервно курил у долговременной огневой точки. Рядом с ним стояли командир 4-го сектора обороны майор Курт Гофман и представитель службы безопасности Рейха оберштурмбанфюрер СС Гельмут Фишер. У самого бетонного сооружения топтался денщик генерала ефрейтор Клаус Ренке с объемным ранцем за спиной. «Что вы так нервничаете, генерал?» – спросил Фишер. Командующий взглянул на него и заявил: «А вы, Гельмут, слишком спокойны. Между тем перед нами поставлена непростая задача». Эсэсовец пожал плечами и проговорил: «Не вижу ничего сложного, по крайней мере, пока. Вот когда русские сломят оборону наших дивизий в Словакии и выйдут сюда, тогда да, будет горячо. А пока Красная Армия проводит операцию «Багратион», ведет наступление по другим направлениям, причин волноваться я не вижу». Генерал вздохнул и сказал: «Вам говорить легко, оберштурмбанфюрер. Как только дойдут русские, вы вместе со своим взводом спокойно уйдете в Германию. Нам же придется держать оборону здесь. Фюрер уверен, что скоро ситуация изменится». Фон Керман усмехнулся. «Конечно, как же без этого? Ведь русские отступили до самой Москвы, а потом... Но не вам мне говорить, какова цена пропаганды Геббельса, чего он только не обещал. Сейчас уповает на чудо-оружие, которое вот-вот будет создано. Оно не только остановит Красную Армию, но и обеспечит нам победу над Россией». «Но ведь это так, наши ученые практически закончили испытания ракет ФАУ», произнес Фишер. «Возможно, мы и получим ракеты, только это, дружище, уже ничего не изменит. Мне не нравится ваше пессимистичное настроение». «Знаете, мне тоже, но где, черт возьми, ваша спецкоманда? Или нам придется здесь всю ночь торчать? Батальон Гофмана, между прочим, находится в лесу. Вместо полноценного ужина солдаты получили сухие пайки». Оберштурмбанфюрер усмехнулся и проговорил: «Да, в лесу, но далеко от линии фронта. Очень многие наши доблестные солдаты сейчас ведут бои, находясь в окопах, в лучшем случае в блиндажах. Они не всегда даже сухой паёк вовремя получают. По сравнению с генералами действующей армии, вы находитесь в весьма привилегированном положении». Фон Керман сапогом растер окурок и сказал: «Возможно, но я не понимаю, зачем понадобилось выводить батальон. 4-й сектор тянется на километр. Можно было бы отвезти солдат в помещение для отдыха». «Вы все поймете, генерал, но позже». Фишер взглянул на часы. 20:58. Да, Беренс что-то опаздывает. Возможно, у него возникли проблемы с отбором рабочих в концлагере Копице. Контингент арестантов не пополняется. Даже наоборот, узники мрут как мухи. Но ничего, Беренс найдет здоровых людей, вполне пригодных для решения задачи, поставленной командованием». Генерал фон Керман неожиданно спросил: «Как считаете, Гельмут, долго ли продержатся наши войска в Белоруссии?» Это вопрос не ко мне. Вам, кадровому, военному, лучше знать. У русских там 4 фронта. Это значительные силы. Но и у генерал-фельдмаршала Эрнста Буша, командующего группой армии «Центр», тоже достаточно войск. Но они находятся в котлах, разобщены. Сегодня генерал нашей армии, корпуса дивизии, сидят в котлах. Завтра русские. Вы прекрасно знаете, до чего изменчива обстановка в ходе таких масштабных операций. На Словакию нацелены 1-й и 4-й украинские фронты Красной армии. Это не шутки. Фишер тут же проговорил. Им противостоят танковая армия генерал-полковника Хейнрицы и 1-я венгерская. Но хватит о событиях на Востоке. Расскажите-ка лучше, генерал, что вы будете делать с беременной связисткой. Фон Керман смутился и пробубнил. «Вам какое дело до моей личной жизни?» «Самое прямое. Вы показываете плохой пример подчиненным, завели любовницу и считаете себя при этом примерным семьянином. Все мы примерные семьянины, когда находимся дома. Здесь же, на войне, он не договорил». С севера донесся шум двигателей. «Это не ваша колонна, Фишер?» «Больше некому. 21.10. Черт бы побрал этого Беренца. Скоро стемнеет. Нам придется трудиться при свете фар. В секторе и во всем районе работают генераторы. Это внутри укреплений, но неважно, колонна подходит». Представитель СД повернулся к командиру сектора и распорядился. «Майор, спуститесь к своему батальону и обеспечьте соблюдение секретности предстоящих работ. Ни один солдат не должен выйти к линии обороны, особенно на участок оврага, за вторым дотом.